Глава 5. Графиня Винтер. Дорогою герцог расспрашивал Д'Артаньяна обо всем, что он знал. Соображая то, что он слышал от этого молодого человека с собственными воспоминаниями, он мог составить себе довольно верное понятие об опасности положения королевы, о чем можно было, впрочем, догадаться и из письма, как оно ни было кратко и неясно. Но всего больше он удивлялся тому, что кардинал, для которого очень важно было, чтобы этот молодой человек не попал в Англию, не мог задержать его на дороге. Заметив это удивление, Д'Артаньян рассказал ему, какие предосторожности были приняты и как, благодаря преданности троих друзей своих, которых он оставил в разных местах по дороге окровавленными, он доехал, отделавшись ударом шпаги, прорвавшим письмо королевы, за которой он отплатил графу Варду такую ужасную монетою. Слушая этот рассказ, полный простоты, герцог смотрел по временам на молодого человека, как будто удивляясь и не понимая, как столько благоразумия, храбрости и преданности соединялось в нем, тогда как по лицу ему нельзя было дать и 20 лет. Лошади летели как ветер, и в несколько минут они были у лондонской заставы. Д'Артаньян думал, что, приехав в город, герцог замедлит ход своей лошади. Но было не так. Он продолжал путь во весь опор, не беспокоясь немало о том, что мог опрокинуть по дороге людей. И действительно, в Сити были 2 или 3 таких случая. Но Бокингем даже не оглядывался на тех, кого он опрокидывал. Д'Артаньян следовал за ним посреди криков, очень похожих на проклятие. Въехавши на двор своего дома, Бокингем соскочил с лошади и, не беспокоясь о том, куда она пойдет, бросил повод ей на шею и побежал к крыльцу. Д'Артаньян сделал то же самое, беспокоясь, впрочем, немножко за этих благородных животных, которых достоинство он успел узнать. Но он скоро утешился, увидев 3 или 4 лакеев, выбежавших из кухонь и конюшен и взявших тотчас лошадей. Герцог шел так скоро, что Д'Артаньян едва поспевал за ним. Он прошел несколько таких изящных зал, о коих самые знатные вельможи Франции и понятия не имели, и прошел, наконец, в спальню, которая была образцом вкуса и богатства. В алькове этой комнаты была дверь, закрытая обоями. Герцог отпер ее золотым ключиком, который висел у него на шее на золотой цепочке. Из скромности Д'Артаньян остановился за дверью, но как только Бокингем переступил через порог и заметил, что молодой человек колеблется, то воротился и сказал ему: «Войдите, и если вы имеете счастье бывать у Ее Величества, расскажите ей о том, что вы здесь увидите». Ободренный этим приглашением, Д'Артаньян вошел за герцогом, который запер за собой дверь. Это была комнатка, обитая персидской шелковой материей с золотым шитьем и освещенная множеством свечей. Над возвышением, вроде жертвенника, под балдахином из голубого бархата с белыми и красными перьями, помещен был портрет Анны Австрийской во весь рост. Сходство было так совершенно, что Д'Артаньян вскрикнул от удивления. Можно было подумать, что королева сейчас заговорит. На жертвеннике под портретом стояла шкатулка с бриллиантовыми наконечниками. Герцог подошел к жертвеннику, преклонил колено, открыл шкатулку и, вынимая из нее большой бант из голубой ленты, усеянной бриллиантами, сказал: «Вот эти драгоценные наконечники, с которыми я поклялся умереть. Королева дала мне их, она же берет их обратно. Да будет во всем ее воля». Потом он начал целовать один за другим эти наконечники, с которыми должен был расстаться. Вдруг он ужасно вскрикнул. «Что такое?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян. «Что с вами случилось, милорд?» «То, что все пропало», — отвечал Бокингем, побледнев как мертвец. «2 наконечников не достает, их только 10». «Вы потеряли их, милорд, или думаете, что их украли у вас?» «У меня их украли», — отвечал герцог. «И это дело кардинала. Посмотрите, ленты, к которым они были прикреплены, отрезаны ножницами. Если б я мог знать, милорд, кого вы подозреваете в этой краже, может быть, они еще у него в руках». «Постойте! Постойте!» — сказал герцог. «Только один раз я надевал эти наконечники на балу у короля, неделю назад в Виндзоре. Графиня Винтер, с которой я был в ссоре, подходила ко мне на этом балу. Это примирение было мщение ревнивой женщины. С того дня я не видал их. Эта женщина — агент кардинала. Они есть во всем свете», — сказал Д'Артаньян. «О да, да», — сказал Бокингем, сжимая зубы от гнева. «Это страшный враг. Впрочем, когда будет этот бал? В будущий понедельник? В будущий понедельник. Еще 5 дней. Этого нам совершенно достаточно». «Патриций!» — закричал герцог, отворив дверь. «Патриций! Позвать моего ювелира и секретаря!» Слуга вышел с быстротой и молчанием, доказывавшими, что он привык повиноваться без возражений. Но хотя приказано было прежде позвать ювелира, секретарь пришел первый, потому что жил в замке. Когда он вошел, Бокингем сидел за столом в своей спальне и писал приказание. «Господин Гжаксон», — сказал он, — «вы отправитесь сейчас же к лорду-канцлеру и скажете, что я поручаю ему исполнить эти приказания. Я желаю, чтобы они были обнародованы тотчас». «А если лорд-канцлер спросит меня о причинах, заставивших вашу светлость принять такую необыкновенную меру, то что прикажете отвечать? Что мне так угодно, и что я никому не даю отчета в своих действиях?» «Можно ли будет передать этот ответ его величеству?» — сказал, улыбаясь, секретарь. «Если, может быть, его величество полюбопытствует спросить, почему ни один корабль не может выйти из гавани Великобритании?» «Это правда», — отвечал Бокингем. «В таком случае пусть он скажет королю, что я решился на войну, и что эта мера — первый шаг к вражде с Францией». Секретарь поклонился и вышел. «Вот с этой стороны мы спокойны», — сказал Бокингем, обращаясь к Д'Артаньяну. «Если наконечники еще не отправлены во Францию, то они не будут там прежде вас». «Как это?» «Я наложил эмбарго на все суда, находящиеся в настоящее время в гаванях Его Величества, и без особенного дозволения ни одно из них не может сняться с якоря». Д'Артаньян с удивлением смотрел на этого человека, употреблявшего для своих любовных дел неограниченную власть, которую он был облечен по доверию короля. Бокингем угадал по выражению лица его, о чем он думал, и улыбнулся. «Да», — сказал он, — «Анна Австрийская — настоящая моя царица. По одному ее слову, я готов изменить своему отечеству и королю». Она требовала, чтобы я не посылал рошельским протестантам пособие, которое я им обещал. И я сделал это. Я не сдержал обещания, но это ничего. Зато я послушался ее приказания, и не правда ли, что я щедро вознагражден за это, потому что за это послушание я получил ее портрет. Д'Артаньян удивлялся, на каких тонких и невидимых нитях висит иногда судьбы народов и жизнь людей. Он был в самой глубокой задумчивости, когда вошел ювелир. Это был ирландец, один из искуснейших мастеров, который сам признавался, что он наживал от герцога 100 тысяч ливров в год. «Господин Орельи», — сказал герцог, уводя его в комнатку, — «посмотрите на эти бриллиантовые наконечники и скажите, чего стоит каждый из них». Ювелир бросил беглый взгляд на изящную отделку их, рассчитал ценность каждого бриллианта и без всякого колебания сказал: 1500 пистолей за штуку, милорд. А сколько времени нужно, чтобы сделать 2 таких наконечника? Видите, тут 2 недостает.
Неделю, милорд.
Я заплачу по 3000 пистолей, чтобы они были готовы послезавтра.
Будут, милорд.
«Вы драгоценный человек, господин Орельи, но это еще не все. Эти наконечники никому нельзя доверить. Их надо сделать здесь, во дворце».
«Это невозможно, милорд. Никто, кроме меня, не может сделать так, чтобы незаметно была разница между новыми и старыми.
А если так, любезный мой господин Орельи, то вы мой пленник. И если бы вы захотели сейчас выйти отсюда, то не могли бы, и потому решайтесь.
Позовите мне ваших подмастерьев, которые будут вам нужны, и инструменты, какие нужно привезти сюда». Ювелир знал герцога, перед которым всякое возражение было бы бесполезно, и потому сейчас же решился.
«Вы позволите мне предупредить об этом жену, милорд?» — сказал он.
«О, вам будет позволено даже видеться с ней, любезный господин Орельи. Ваш плен будет приятен вам, будьте покойны. И как всякое беспокойство требует вознаграждения, то вот вам сверхплаты за работу. Расписка в 1000 пистолей за то, чтобы вы забыли о скуке, которую я вам причиняю».
Д'Артаньян не мог опомниться от удивления, видя, как свободно этот министр располагал людьми и миллионами.
Ювелир написал своей жене письмо со вложением расписки в 1000 пистолей и просил взамен ее прислать ему лучшего из своих подмастерьев, собрание бриллиантов, цену и название которых он ей назначил, и необходимые для того инструменты по приложенному списку. Бокингем отвел его в назначенную для него комнату, которая в полчаса превратилась в мастерскую. Потом он поставил у всех дверей часовых, которым было приказано не впускать туда решительно никого, кроме Патриция. Само собой разумеется, что ювелиру Орельи и его подмастерью было решительно запрещено выходить под каким бы то ни было предлогом. Устроив это дело, герцог обратился к Д'Артаньяну и сказал: «Теперь, молодой друг мой, вся Англия наша. Чего же вы хотите? Чего бы вы желали?»
«Постель», — сказал Д'Артаньян, «потому что, признаюсь вам, в настоящую минуту она для меня всего нужнее».
Бокингем дал Д'Артаньяну комнату, соседнюю со своею. Он хотел иметь молодого человека под рукою не потому, что не доверял ему, а для того, чтобы ему было с кем говорить беспрестанно о королеве. Через час было опубликовано в Лондоне приказание не выпускать из гаваней ни одного судна во Францию, даже и почтовых пакетботов. По общему мнению, это было объявлением войны между двумя королевствами. В назначенный день в 11 часов два наконечника были готовы. Они были до такой степени похожи на старые, что Бокингем не мог отличить их, и самые опытные знатоки могли бы в этом ошибиться. Он велел сейчас же позвать Д'Артаньяна. «Посмотрите», — сказал он, — «вот наконечники, за которыми вы приехали. Будьте свидетелем, что я сделал все, что во власти человека».
«Будьте покойны, милорд, я расскажу о всем, что вижу, но ваша светлость, отдадите мне их без шкатулки?»
«Шкатулка затруднила бы вас. Впрочем, она мне тем дороже, что только она и останется. Скажите, что я ее оставил у себя».
«Я исполню ваше поручение слово в слово, милорд».
«Теперь», — сказал Бокингем, пристально смотря на молодого человека, «скажите, когда и чем могу я с вами расквитаться?»
Д'Артаньян покраснел до глаз. Он видел, что герцог хочет подарить ему что-нибудь, и мысль, что кровь его и его товарищей будет куплена английским золотом, возбудила в нем странное отвращение.
«Объяснимся, милорд», — отвечал Д'Артаньян, «и взвесим прежде хорошенько наши поступки, чтобы не вышло недоразумение. Я нахожусь в службе короля и королевы Франции, состою в гвардейской роте Дезессара, особенно преданного их величеством, так же, как и зять его де Тревиль, и потому все это и сделал для королевы, а не для вашей светлости. Кроме того, может быть, я не сделал бы ничего, если бы не хотел угодить одной особе, которая точно так моя царица, как королева ваша».
«Да», — сказал герцог, улыбаясь, «я, кажется, даже знаю эту особу. Это милорд.
Я не сказал ее имени», — живо прервал молодой человек.
«Вы правы», — сказал герцог.
«Так этой особе я должен быть благодарен за ваше самоотвержение?»
«Точно так, милорд, потому что в эту самую минуту ходит слух о войне, и, признаюсь, я вижу в вашей светлости англичанина, следовательно, врага, которого мне гораздо приятнее было бы встретить на поле битвы, чем в Виндзорском замке или в Луврских коридорах.
Впрочем, это не помешает мне исполнить в точности мое поручение, хотя бы это стоило жизни. Но повторяю вашей светлости, что вам так же мало нужно благодарить меня за то, что я сделал для себя при этом втором свидании, как и за то, что сделал для вас при первом. О таких людях, как вы, у нас говорят «горд, как шотландец». А у нас «горд, как гасконец». Гасконцы — это французские шотландцы. Д'Артаньян поклонился герцогу и хотел уйти. «Что это? Вы уходите? Но куда и как?» «Да, это правда, я и забыл». «Черт возьми, французы ни о чем не заботятся». «Я и забыл, что Англия — остров, на котором вы король». «Пойдите в гавань, спросите Бриг Сунд, отдайте это письмо капитану. Он отвезет вас в маленькую гавань, где верно вас не ожидают и где обыкновенно пристают только рыбачьи лодки». «Как называется эта пристань?» «Сен-Балери. Но погодите, приехавши туда, вы войдете в дрянной трактир, без названия и без вывески, настоящий притон матросов. Вы, наверное, его найдете, потому что там только один и есть. Потом вы спросите хозяина и скажете ему «forward». Что это значит? Это пароль. Он даст вам оседланную лошадь и укажет дорогу, по которой вам нужно ехать. Вы найдете на дороге 4 запасные лошади для перемены. И если хотите, оставьте в тех местах, где вы их найдете, ваш адрес в Париже, и они будут туда доставлены. Вы знаете 2 из них, и, кажется, оценили их как любитель. Это те, на которых мы приехали с вами. Помните? Ручаюсь, что и другие 2 не хуже этих. Эти 4 лошади снаряжены по походному. Как вы не горды, надеюсь, что вы не откажетесь принять 1 из них и предложить остальные 3 вашим товарищам. Они пригодятся вам во время войны. Цель оправдывает средства, как говорите вы, французы. Да, милорд, я принимаю, и с Божьей помощью мы сделаем хорошее употребление из ваших подарков. Теперь вашу руку, молодой человек. Может быть, мы встретимся на поле битвы, но покуда, надеюсь, расстанемся друзьями. Да, милорд, в надежде скоро сделаться врагами. Не беспокойтесь, это скоро будет. Надеюсь на ваше слово, милорд. Д'Артаньян поклонился герцогу и быстро пошел к гавани. Против лондонской башни он нашел назначенное судно, отдал письмо капитану, который предъявил его губернатору гавани, и тотчас возвратился. 50 судов были готовы к отплытию. Пробираясь между ними, Д'Артаньян увидел на одном из них ту женщину из Мёнга, которую неизвестный дворянин называл «миледи», и которая так понравилась Д'Артаньяну. Но тот час попутный ветер несли корабль так быстро, что через минуту ничего не стало видно. На другой день, в 9 часов утра, он прибыл в Сен-Валери. Д'Артаньян в ту же минуту отправился к назначенному трактиру и узнал его по крикам, которые слышались оттуда. Там говорили о войне между Англией и Францией, как о решенном деле. И веселые матросы пировали. Д'Артаньян прошел через толпу, подошел к хозяину и сказал «forward». В ту же минуту хозяин позвал его с собою на двор, привел его в конюшню, где стояла оседланная лошадь, и спросил, не нужно ли ему еще что-нибудь. «Мне нужно знать дорогу», — сказал Д'Артаньян. «Поезжайте в Бланжи, а оттуда в Невшатель. Войдите там в гостиницу «Золотой короны», скажите хозяину пароль, и вы получите такую же оседланную лошадь». «Сколько я вам должен?» — спросил Д'Артаньян. «Все щедро заплачено», — сказал хозяин. «Поезжайте с Богом». «Аминь», — отвечал молодой человек и поскакал. Через 4 часа он был в Невшателе. Он исполнил в точности данное ему наставление. В Невшателе, так же, как в Сен-Валери, он нашел приготовленную для него оседланную лошадь. Он хотел переложить пистолеты из прежнего седла в новое, но нашел в сумках седла такие же пистолеты. «Ваш адрес в Париже?» «В гвардейских казармах, в роте Дезессара». «Хорошо», — отвечал хозяин. «Куда ехать?» — спросил Д'Артаньян. в Руан. Но город останется у вас вправо. Вы остановитесь в деревеньке Экюи. Там только один трактир — щит Франции. Не судите о нем по наружности. В его конюшнях найдется лошадь не хуже этой. Пароль тот же? Тот же самый. Прощайте, хозяин. Счастливый путь! Не нужно ли вам чего-нибудь? Д'Артаньян сделал знак головой, что ему ничего не нужно, и поскакал во весь опор. В Экюи повторилась та же сцена. Он нашел такого же предупредительного хозяина и свежую оседланную лошадь. Он дал свой адрес и поскакал в Понтуаз. Там он переменил в последний раз лошадь, и в 9 часов он въехал галопом на двор дома де Тревеля. Он сделал около 60 миль в 12 часов. Де Тревель принял его так, как будто виделся с ним в то же утро, только пожал ему руку немного крепче обыкновенного и объявил ему, что рота де Зессара в карауле в Лувре, и что он может отправиться туда.